Далее необходимо уделить особое внимание к подходам изучения эсхатологии. Что необходимо предварительно учитывать, подходя к изучению этой темы? В первую очередь важно понимать проблему интерпретации. В интерпретации пророческих текстов необходимо учитывать проблему герменевтики. Герменевтика – это методология толкования. Это сумма основных предпосылок, на которых мы строим свой подход к толкованию. То есть это основные принципы, которыми мы руководствуемся, толкуя текст Писания. Это очень важно учитывать. Вместе с тем важно учитывать, что каждый человек является интерпретатором или тем, кто толкует Писание. И всегда каждый человек, что бы мы ни толковали, о какой теме или доктрине мы ни говорили бы, мы толкуем Писание через определенные линзы, через определенные системы, которые позволяют нам понимать текст так или иначе. Дело в том, что мы никогда не сможем избежать субъективизма. Мы никогда не сможем утверждать что-то наверняка, поскольку мы всегда толкуем Писание несколько субъективно, исходя из тех или иных предпосылок. Проще говоря, каждый верующий человек учится толковать Писание в той или иной общине, в том или ином контексте. То есть всегда толкование человека обусловлено определенной средой и контекстом. Поэтому мы не можем сказать, что мы просто читаем Писание, или мы просто говорим так, потому что в Писании так говорится. Мы никогда при этом не избегаем процесс толкования. Когда мы говорим, я просто буду читать Библию и просто приму ее на веру. При этом мы все равно не избегаем процесса толкования. То есть все наши идеи мы должны понимать и признать, что все наши идеи так или иначе будут сформированы под влиянием нашей среды или церкви, в которой мы выросли, семинарии, которую мы окончили и так далее. Поэтому, толкуя любой текст и в особенности пророческие тексты, мы должны быть очень осторожными и избегать радикализма, избегать однозначных заявлений в том плане, что не заявлять вещи или какие-то выводы безапелляционно. Ведя какие-то дискуссии или читая Библию в общине верующих людей, мы должны понимать, что книга Откровения полна очень многими образами. Это относится не только к книге Откровения, к книге Даниила и другим текстам. Нам нужно понимать, что наши выводы могут отличаться от других, и при этом мы должны помнить, что мы научены именно так читать Библию, потому что мы выросли в другой среде, и нам важно учитывать при этом мнение других людей, другие точки зрения. То есть нам нужно быть всегда открытыми к тому, чтобы переосмыслить свою позицию, даже если мы верили во что-то годами. Нам нужно постоянно пересматривать свои взгляды. И не использовать Библию для того, чтобы защитить свою позицию, но позволить Писанию редактировать ее, вносить в нее изменения. Часто люди пытаются защитить свою позицию от Писания или обращаются к нему для того, чтобы найти подходящие тексты в обоснование своей системы. Нам же нужно делать по-другому. Нам необходимо читать Писание и позволять ему менять наши убеждения. Поэтому мы должны быть всегда открыты к тому, что в процессе изучения той или иной доктрины наша точка зрения на какие-то вопросы поменяется. Если наша точка зрения не меняется годами, значит мы не меняемся вообще, и это значит мы не растем по сути. Итак, одним из важных элементов в изучении пророчеств является то, чтобы учитывать неоднозначность проблемы герменевтики, то есть неоднозначность в толковании некоторых текстов. Как мы знаем из истории, по некоторым пророчествам существует целый ряд мнений авторитетных богословов и учителей церкви. И в таких случаях возникает вопрос, какая из этих точек зрения достоверная? В этом отношении мы должны сказать, что мы смотрим на эти вещи как бы в тумане. Этот туман со временем сгущается, а со временем он развеивается. Чем больше мы изучаем Писание, тем больше этот туман развеивается. Конечно, изучая Писание, мы находим новые вопросы и вызовы, но вместе с тем мы находим ответы и на старые вопросы. Что необходимо учитывать еще в интерпретации пророчеств? Есть две тенденции в этом отношении. Это максимализм и минимализм. Максимализм заключается в том, чтобы максимально детально истолковать пророчество будущего. С этим связаны целые движения или направления в богословии, которые составляли целые таблицы или диаграммы в отношении того, что будет с этим миром. Но дает ли нам Библия право и основание так смело и однозначно судить о событиях будущего? Есть ли в Библии эта картина или схема? Так вот, эта группа людей или люди, которые склонны к максимализму в отношении эсхатологии, часто очень утвердительно и однозначно судят по целому ряду пророчеств. То есть для них все ясно, и в их уме есть та схема, как будут развиваться будущие события, которой даже нет в Писании. И цели у авторов не было дать нам полную, логически завершенную схему будущих событий. Потому что цель авторов была в первую очередь не предупредить нас о будущем в деталях, но побудить нас и мотивировать к жизни настоящей, к святой жизни. То есть цель была в первую очередь богословской. Все эти пророческие тексты не были даны просто лишь, чтобы потешить самолюбие или потешить любопытство, лучше сказать, верующих людей в отношении того, что будет. Не просто проинформировать верующих людей. Все-таки окончательная цель была богословская. Дать наставление и надежду для церквей. Вторая тенденция – минимализм. Это ситуация или позиция, когда люди не склонны однозначно что-то утверждать в вопросах будущего. И это позиция тех людей, которые избегают схематизма в отношении эсхатологии. Это люди, которые признают, что в эсхатологии есть очень много еще неясного. Мы никогда до конца не узнаем всего. Не все загадки мы раскроем на земле, а может быть даже и в будущем. Поскольку мы должны принять очень простой факт. Мы люди тварные, ограниченные и никогда не сможем постичь все в полноте. Тем более события будущего. Поэтому скажу о себе, что я склонен к минимализму. И не все для меня ясно в пророчествах. И я осознаю, что в Библии нет той четкой схемы, которую часто люди изображают, популяризируют, в отношении того, в какой последовательности и что конкретно будет происходить в будущем. Поэтому я во многих вопросах не вижу ясности, поскольку даже автор и сам Бог не хотел, чтобы мы имели все сведения о будущем. Поэтому вот эти вот пророчества в моих глазах очень фрагментарное. Мы можем собрать картину, пазлы, но это не будет полная картина. Каких-то элементов будет недоставать, и мы должны с этим смириться. Потому что мы имеем то, что Бог пожелал нам открыть для определенной цели. Следующий важный момент, который следует учитывать, это то, что интерпретируя пророческие тексты, нам нужно считаться с законами жанра, в которых они написаны. В каких жанрах написаны эсхатологические тексты? Совершенно неверно толковать пророчества из книги Откровения и тексты из послания аналогичным образом. Их нужно толковать по-разному. Иоанн, когда видел невидимое и неописуемое, иногда, казалось, теряет дар речи. Ему сложно что-то выразить, поэтому часто Господь ему говорит: «Напиши». Кроме того, когда Иоанн приводит образы в книге Откровения, он не случайно использует такие слова, как «как», «как бы», «подобно». К примеру, апостол пишет: «Слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». И тут же: «Голос его, как шум вод многих». Для него это образы, это образная речь. И, конечно, евангельские христиане часто, не все, но многие из них заявляют о том, что Библию нужно толковать буквально. И в этом есть сенс, в этом есть смысл. Но как быть в отношении той книги, которая написана не буквальным языком? Как ее толковать? В этом отношении мы должны сказать, признать, что книгу Откровения нужно толковать в рамках или учитывая законы жанра, то есть толковать ее символически до тех пор, пока нет необходимости толковать буквально. Еще раз. Если в одних случаях говорится, нужно толковать Библию буквально, пока это имеет смысл, пока нет необходимости толковать ее по-другому, в этом случае, толкуя книгу Откровения, мы скорее должны согласиться с тем, что ее нужно толковать символически до тех пор, пока нет необходимости или указаний в тексте, что нам нужно толковать его буквально. Например, буквально мы воспринимаем послание к семи церквам. Это буквальное обращение, которое имеет отношение к настоящему церкви. Эти тексты, наставления, увещания, обличения, нужно воспринимать буквально. Во всех остальных случаях, когда речь идет о том, что Иоанн описывает словами «как бы», сравнивая с какими-то образами, нужно воспринимать не буквально. И это касается не только образов, фрагментов из его видений, но и чисел. Об этом мы поговорим далее более подробно. Очень важно учитывать, что в самой книге Откровения, в первой главе, первым стихом, говорится о том, в каком жанре написана эта книга. Я прочитаю. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав онное через ангела своего раба своему Иоанну». Обратите внимание на слово «показал». Греческое слово, которое переведено как «показал», производное существительное этого греческого слова звучит как «семион», или буквально «знамение», «знак», «символ». Это слово «показал» значит то, что то, о чем будет идти речь в этой книге, является символами. Бог не просто сказал что-то, но и показал. То есть все это проиллюстрировано или выражено в определенных символах. За этими символами стоят какие-то конкретные пророчества. Поэтому это греческое слово, которое по сути подразумевает что-то выразить при помощи символов, уже указывает нам на то, как необходимо толковать эту книгу.